Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. В эфире передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. Передача у нас в этом году, получается, последняя в нашем военном блоке, поэтому, наверное, можно подвести некие итоги года, если это возможно, и, соответственно, может быть, сделать какой-то прогноз, хотя штука неблагодарная, но, тем не менее, попробовать посмотреть, заглянуть в будущее, что нас после Нового года ждет. Понятно, что за год много всего произошло, но, наверное, начнем с ситуации в специальной военной операции, в зоне специальной военной операции. Какие можно выделить какие-то основные тенденции, явления, которые имели место в этом году? Ну, очевидно, что усилился некий темп развития специальной военной операции. Она снова стала намного более динамичной, то есть вернувшись, наверное, где-то вот по каким-то отдельным внешним признакам на 22-й год. Как мы помним, первый год специальной военной операции был очень динамичный, причем с обеих сторон. Здесь мы видим то, что российская армия наступает практически на всех направлениях. И особенно вот во второй половине года имели место довольно крупные успехи, которые в первую очередь связаны даже не столько с занятием каких-то конкретных населенных пунктов, сколько с изменением некой логики боевых действий. То есть в конце 25-го года мы столкнулись с, наверное, таким еще в СВО явлением непривычным, это окружением украинских довольно крупных группировок, крупных по меркам специальной военной операции. Можно, конечно, возразить, что в Мариуполе тоже было окружение, но там все-таки была ситуация немножко иной, потому что по факту Мариуполь находился близко к линии фронта, и, в общем-то, город по факту готовился быть крепостью изначально. И в каком-то смысле ситуация напоминала те вот немецкие фестунги, крепости, которые, начиная с 44-го года, Германия организовывала на пути наступления советских войск. А вот именно окружение в поле, это вот уже, можно сказать, инновация и некое новое слово в стратегии и оперативном искусстве специальной военной операции, которые имели место в этом году. И, в общем-то, сейчас идет из таких крупных каких-то окружений, сейчас идет добивание Заскольской группировки ВСУ, и в этой связи важно очень отметить, что интенсивность вот на этом участке фронта под Купинском, она, наверное, сейчас наиболее концентрирована на всей линии фронта, потому что, с одной стороны, российская армия пытается удержать позиции и продвинуться вперед, одновременно уничтожая окруженцев. А с другой стороны, наверное, тоже один из крупнейших сейчас идет попыток со стороны же ВСУ изменить некую ситуацию. Они наносят сейчас мощный контрудар в последние дни в районе Купинска, в российских телеграм-каналах, в украинских каких-то СМИ активно эта тема сейчас обсуждается. К сожалению, очень многие какие-то истеричные панические заявления звучат, но вот исходя из какой-то более или менее взвешенной ситуации, взвешенной картины, пока сейчас, вот, давайте так, по состоянию на вчерашний день, никакой для российских войск критической ситуации там не сложилось. Да, действительно, украинцы организовали очень мощное контрнаступление, но они еще не прорвались к мосту, который соединяет две части города, и является он, по большому счету, стратегическим вот в этом контексте. И они не прорвались к зданию железнодорожного вокзала в центре города, которому тоже пытаются прорваться, чтобы рассечь российскую группировку. Безусловно, ситуация непростая, но с учетом превосходства российских войск в огневой мощи и примерно равной численности, я имею в виду в целом, группировок плюс-минус, ну, надеяться на то, что украинская сторона при, ну, вот, более, наверное, низком качестве личного состава, при меньших возможностях огневой поддержки войск, что они добьются какого-то крупного успеха, наверное, все-таки не приходится так думать. Но посмотрим, не будем все-таки загадывать. Ситуация действительно непростая, чтобы резюмировать, но пока она, вот по состоянию, повторюсь, на вечер вчерашнего дня, она контролируема. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что медленно, наверное, наблюдается просадка возможностей вооруженных сил Украины. И, наверное, 25-й год, он в этом смысле тоже очень интересный, потому что если в 22-м, в 23-м и, наверное, частично в 24-м украинская армия, она и численна, и местами, может быть, по отдельным наименованиям каких-то образцов боевой техники превосходила российскую армию, то в 25-м году уже явно наблюдается то, что российская армия, с одной стороны, сравнялась численно уже примерно по украинским оценкам. В зоне специальной военной операции порядка 700 тысяч российских военнослужащих находится. С учетом того, что численность ВСУ, ну, будем грубо считать, 1 100 000, это вот та цифра, которую они стараются поддерживать, то есть она, скажем так, списочная. Украинская сторона пытается поддерживать эту численность, в том числе за счет мобилизации. Ну, понятно, что весь этот миллион в зоне специальной военной операции не находится, но примерно, наверное, те же 700 тысяч украинская сторона также может выставить. Но разница в том, что тот кадровый состав, который в украинской армии был к началу специальной военной операции, в первую очередь это те военнослужащие, которые имели опыт так называемой антитеррористической операции на Донбассе. А через нее довольно много прошло к 2022 году украинских солдат и офицеров, несколько сот тысяч человек, поэтому это был достаточно серьезный и подготовленный резерв. Но где-то к 2024 году он уже полностью себя исчерпал, и те пополнения, которые идут сейчас, они, конечно, явно и по своим морально-волевым каким-то качествам, и по физическому состоянию, они, конечно, сильно проигрывают той вот украинской армии, которая была к началу. И это, кстати говоря, видно в том числе по тому, как медленно, наверное, возрастает число пленных, которые сдаются. Это видно в том числе и потому, как украинское командование все менее расторопно и не так оперативно реагирует на какие-то кризисы, как это было, например, в прошлые годы. Это второй момент. Третий момент, который вытекает вот из предыдущего, связан, наверное, с тем, что впервые за все время специальной военной операции в 25-м году украинская армия не провела ни одного крупного самостоятельного наступления с какими-то решительными целями, либо стратегическими, либо оперативными. С чем это связано? Это связано с двумя вещами. Первое, как уже было выше сказано, просадка в личном составе подготовленном, это раз. Второе, явно идет разрыв между потерями в технике и поставками со стороны так называемых союзников Украины. Это первый момент. И второй момент, наверное, связан с тем, что с российской стороны постоянно улучшается качество управления войск, улучшается качество разведки, и все-таки качественная составляющая в российских войск, то есть это бронетехника, артиллерия, боеприпасы и прочее, прочее, прочее. То есть обратите внимание, что в отличие от 22-23 года, уже в 24-м и тем более в 25-м никто на Западе и на Украине не пишет, кто сколько снарядов в день выпустил. Тогда это вот любили показывать, как вот, может быть, какие-то украинские в том числе достижения. Сейчас же вообще этих цифр нет. То есть единственная цифра по украинским боеприпасам, она связана с тем, сколько в рамках вот этой вот снарядной инициативы, которую Чехия возглавила, сколько этих снарядов было на Украину отгружено. То есть ничего такого нет. Тем более за кадром остается другой вопрос. Ну хорошо, снаряды-то снарядами, но из чего их выстреливать? То есть за последний год никаких, по крайней мере, публичных заявлений о передаче Украине крупных партий артиллерии, их тоже не было. А другое дело, что Украина пытается своими силами выпускать, в том числе, артиллерийские системы. Вот небезызвестная мобильная артиллерийская система «Богдана». Российские эксперты спорят, заочно спорят с украинскими официальными лицами и какими-то западными оценками, сколько же этих артиллерийских систем было выпущено. Но очевидно, что это довольно многочисленная система, которая выпускается в количестве десятков экземпляров, ну, в месяц. То есть, наверное, годовой выпуск, ну, точно за сотню переваливает. Поэтому вопрос только в том, насколько вот эти темпы производства, они закрывают потери и позволяют концентрировать и снабжать артиллерией все украинские многочисленные бригады. Четвертый пункт, который также вытекает из, или пятый уже даже, который вытекает из анализа ситуации, заключается в том, что тоже важное очень событие 25-го года, это изменение позиции Соединенных Штатов к украинскому конфликту в целом. Мы уже даже на эфирах в свое время говорили, что, особенно когда Трамп только пришел к власти и начались вот эти вот какие-то попытки силового принуждения Зеленского к тому, чтобы все-таки на мирное соглашение с Россией какое-то выйти, и в рамках этих принуждений прерывались поставки техники, боеприпасов, прерывалась передача разведывательной информации, но, правда, недолго. И тоже такая, конечно, была хитрая, лукавая история, связанная с тем, что формально при Трампе новых пакетов вооружения Украине не обещалось, но при этом Трамп сказал, что мы те пакеты, которые были еще Байденом обещаны, мы вот эти поставки продолжим. Поскольку те поставки и те заявленные пакеты вооружений при Байдене, они на самом деле имели, что называется, два обменных курса, то есть некие публичные были заявления сделаны, и была реальная какая-то картина, которая отличалась в большую сторону существенно, чем то, что объявлялось, мы не можем по факту проконтролировать то, что Трамп реально на Украину отправляет. Особенно все, что касается расходников, мелочи. Но Трамп какое-то время придерживался этой линии, но потом придумал очень изящное решение. То есть, да, мы сами из своего бюджета американского ничего туда отправлять не будем, но мы готовы поставлять технику, если она будет оплачена кем-то другим. Поэтому вот тоже по осени были такие довольно значимые и по деньгам, и с точки зрения символизма принято решение, то есть Трамп разрешил поставить на Украину запчасти, ну и, видимо, ракеты для зенитно-ракетных систем американских, которые, видимо, были оплачены европейскими деньгами. То есть была такая придумана программа, если латинскими буквами говорить, PURL, где европейские, в рамках которых европейские страны должны вскидываться и, соответственно, закупать Украине вооружение, в том числе в Соединенных Штатах. Поэтому вот это лукавство и трамповское двоемыслие, оно все-таки, конечно, присутствует. И понятное дело, что передача разведданных тоже идет, потому что без этого наносить точечные удары по территории России Украине сложно, а возможности европейцев и возможности частных операторов спутниковых, они все-таки, хотя и значительно, но они не позволяют полностью перекрыть американский поток, американские возможности. Это пятый пункт, да. Шестой пункт, конечно, позиция Европы. Европа в течение 25-го года показала, что ну, вот эта избитая фраза «воевать до последнего украинца» — это, безусловно, для Европы сценарий номер один, и, по большому счету, это сценарий единственный. То есть Европа ни при каких обстоятельствах не планирует идти на какие-то переговоры, по крайней мере, по российским лекалам. Европа будет явно дальше продолжать поддерживать Украину столько, сколько возможно. Здесь, конечно, ну, это, наверное, во второй части поговорим уже о перспективах, насколько это все реализуемо, насколько вот эта европейская помощь может заместить собой совокупную американо-европейскую. Но Европа, она не просто делает какие-то заявления, но и мы уже видим, что всячески торпедирует тот переговорный процесс, который между Соединенными Штатами и Россией имеет место по мирному соглашению. То есть те проекты, которые исходят из Киева, соответственно, и там из каких-то, может быть, европейских, после обсуждений с европейскими лидерами, они, по сути дела, перечеркивают все то, о чем договаривалась Россия с Соединенными Штатами. Правда, надо сделать важную, наверное, оговорку, что вот те пункты различных мирных планов, они в разной комбинации активно циркулируют уже несколько месяцев, то ли 28 пунктов, то 20 пунктов, то еще сколько-то. Последняя версия была как раз на этой неделе опубликована украинскими СМИ как раз, то есть версия, украинская версия мирного плана, там как раз вот тоже 20 пунктов. Они все, по большому счету, неофициальные, то есть явно это намеренные вбросы, которые преследуют разнообразные цели, но всегда можно сказать, что этот документ опубликованный какими-то негосударственными источниками, поэтому мы никогда про это вообще не говорили. И в этом смысле я подозреваю, что вот этот последний украинский план, который появился в украинских СМИ, он тоже носит такой информационный характер, являясь элементом некой информационной борьбы для того, чтобы повлиять на, частично повлиять в той или иной степени на российско-американские переговоры. Это пятое, да. Идем дальше. Важный момент, наверное, тоже очень важная такая, ну, по сути, даже маленькая революция, хотя, как, наверное, со знаком минус 25-го года, это возрождение пиратства. Это возрождение пиратства, причем не каких-то маргиналов криминальных, а пиратства на государственном уровне. То, что называлось в прошлой эпохе каперством, только в данном случае, то есть капер это кто? Это гражданское лицо, которое получает патент от государства на ведение, по сути дела, пиратских действий. То есть это пиратство в законе. К сожалению, в 25-м году мы видели два элемента возрождения вот этих вот пиратских традиций прошлого. Это государственное пиратство, когда боевые корабли или боевые корабли стран НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов и пару раз в случае с Европой просто задерживали какие-то, ну, как правило, танкеры из так называемого теневого флота. Это первая такая неприятная очень тенденция. И вторая тенденция связана с тем, что украинские спецслужбы активно начали проводить диверсии именно на судах гражданских, ну, как мы знаем, на Черном море были атакованы несколько танкеров, и очевидно, что эти элементы, ну, это либо пиратство, либо терроризм, по факту. И вот это тоже очень важное, наверное, событие 25-го года, когда вот эти, казалось бы, забытые уже практики, они снова возвращаются в повестку дня. Я напоминаю, что можно писать сообщение, смс-портал 79258888948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и прямой эфир 84957373948. А, ну вот уже несколько вопросов поступило, когда закончится спецоперация. Ну, очевидно, что в 25-м году она не закончится. Ну, про 26-й год мы, наверное, будем уже тогда в 26-м году говорить. Так, идем дальше. Что еще из таких важных событий? Мне кажется, что был сделан очередной какой-то шаг к возобновлению ядерных испытаний. То есть нашим президентом были сделаны такие очень жесткие заявления на этот счет. И, как правило, вот тоже много раз уже я повторял, на разных площадках, в разных аудиториях, что нужно очень внимательно слушать то, что говорит Владимир Владимирович Путин. Потому что в моменте его заявления кажутся какими-то вырванными из контекста, и что он там кого-то пугает или, наоборот, кого-то пытается вдохновить. А уже постфактум очень многие вещи выстраиваются, его заявления выстраиваются в общий контекст, который нам в моменте просто не виден, мы не знаем всех деталей. И вот то, что он в течение этого года несколько раз говорил про ядерное оружие и про то, что мы готовы, и даже давал поручение на этот счет. И на известном совещании начальник генерального штаба Герасимов тоже посвятил довольно большую часть своего доклада именно тем работам, которые ведутся в Соединенных Штатах к возобновлению ядерных испытаний, и, соответственно, что нам тоже понадобится какое-то время, если такое решение будет принято. Правда, российское военно-политическое руководство много раз оговаривалось, что наши ядерные испытания будут проведены только в ответ на американские. И в этом смысле вот эти вот разговоры про подготовку нашу, они как раз и связаны с тем, что если вдруг будет американцами произведен ядерный взрыв, то для оперативного ответа нам уже тоже нужно иметь все в очень высокой степени готовности. То есть смысл вот этих вот заявлений Путина и Герасимова – это как раз именно в этом. Но в любом случае это такая очень неприятная в целом, конечно, история, потому что она по факту зеркалит те работы, которые ведутся в Соединенных Штатах по модернизации собственного ядерного, даже не щита, а меча. То есть в Соединенных Штатах в 2025 году тоже очень активно велась модернизация по очень широкому спектру тем, модернизация тех систем, которые связаны с управлением ядерными силами и, собственно говоря, с самими средствами доставки. Но об этом мы поговорим уже в следующей части передачи, а сейчас новостной блок.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Продолжаем наш такой аналитический финальный разговор этого года. Несколько тезисов вот в первом блоке обсуждали по поводу того, что такого важного и интересного было в 2025 году. Напоминаю, что вопросы и комментарии можно отправлять на смс-портал 7925-8888-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8495-7373-948. Я думаю, что все-таки какое-то количество звонков мы сегодня сможем взять. Но начнем с вопросов и комментариев. Значит, His Shadow пишет: Андрей, два эфира сзади, вы популярны. Ну, к сожалению или к счастью, только один этот, поэтому пока только один эфир. Грека через реку уточняет или комментирует: когда начинался Курск, нам тоже говорили про несколько ДРГ, поэтому сейчас такая нервозность, и ИПСОшники работают. Ну, все верно. Ну, тем более, что если уж про Курск говорить, там же было очень интересно с точки зрения именно военного искусства. Украинская армия попыталась в ходе вот этого первого рывка применить американские наработки в области так называемых кавалерийских ударов. То есть действия высокомобильных групп на колесной технике, которые должны были, не ввязываясь в какие-то бои, как можно дальше уходить от линии фронта, захватывая какие-то, ну, действительно, наиболее важные объекты, перекрестки и так далее. И с точки зрения, ну, может быть, там, обывателя или какого-то наблюдателя, это все действительно было похоже на очень небольшие группы войск, которые, ну, в каком-то смысле, наверное, могли и на ДРГ в определенных условиях смахивать. Но вот когда уже стал понятен истинный замысел, там уже, конечно, никто про ДРГ не говорил. С Купинском там немножко другая история, уже никто про, то есть там никто не недооценивает серьезность положения. Там действительно довольно мощный контрудар, в него вложились Но смысл в том, что пока для российских войск вот той критической ситуации, которая традиционно, к сожалению, для многих наших, в первую очередь, телеграм-блогеров, как они описывают, там такой ситуации, насколько можно судить, все же нет. Значит, вопрос. У нас границы с несколькими странами НАТО. Почему именно Украина так принципиально? Ну, начнем с того, что когда специальная военная операция начиналась, у нас общая граница с НАТО была, если не соврать, Норвегия, Польша, Литва. Ну, если с Калининградом считать. Дальше мы, получается, с НАТО-то никак нигде не пересекались. Потом радостно вступила в НАТО Финляндия, то есть у нас уже в ходе СВО появился новый сосед. А, соответственно, почему Украина? Так все очень просто. Ну, во-первых, Украина могла рано или поздно сама там оказаться. Соответственно, мы получали бы сколько, 400 километров от Москвы, получали бы границу протяженностью почти 2000 километров со страной-членом НАТО. И для российского руководства это было ни в каком случае неприемлемо. Кстати говоря, пока вот на эфир шел, в СМИ были опубликованы перепечатки какие-то. В общем, американцы опубликовали несколько протоколов переговоров Буша и Путина на 2001, 2005 и, кажется, 2008 год. И вот в одной из этих бумаг как раз про Украину говорится. Еще в 2001 году Путин сказал, что Украина в НАТО – это для России красная линия. То есть в этом смысле позиция российского руководства, она очень цельная, там нету каких-то колебаний. И много раз заявлялось на разных уровнях, и публично, и не публично, что Украина в НАТО – это неприемлемо для нас. Даже в 2001 году мы все прекрасно помним, что это было за время, то есть это, наверное, был пик наших хороших взаимоотношений с Западом, ну, с Большим Западом в целом. Валентин. Интересно, почему правительство не беспокоит границы НАТО в 100 километрах от Санкт-Петербурга? Ну, начнем с того, что, опять-таки, когда Прибалтика туда вступила, НАТО само по себе сказало, что мы там особо ничего на постоянной основе размещать не будем, и поэтому их там присутствие, в общем-то, сильно ничего не меняло. Это раз, но опять сегодня нет, завтра есть. В Генштабе такими категориями никто не мыслит, на слово не верит. Смысл-то очень простой, что Прибалтика, она вся просматривается нашими средствами разведки. И там нету никакого маневра силами и средствами, поэтому любая какая-то система ударная, которая там появится и которая, например, начнет готовиться к пуску по территории России, она будет очень быстро обнаружена. На Украине возможность мониторить огромную территорию, ну, если брать Украину в границах 91-го года, она была по территории, как Франция, с очень многочисленными постройками, с лесами и так далее. То есть спрятать там что-то никакой проблемы не составляет. И я думаю, даже для американцев с их возможностями отслеживать, там, скажем, те же пусковые ракетные установки, было бы нереально, они даже в Ираке не смогли этого сделать. Ну, правда, был 91-й год, с тех пор, конечно, сильно все улучшилось, но и средства нападения тоже на месте не стоят. И я хочу напомнить, что сейчас это уже стало известно, кстати говоря, тоже в 25-м году. Американцы и российская сторона, по сути дела, признали, что они хотели размещать на территории Украины наземные пусковые установки ракетные, дальнобойных ракет. Об этом Лавров говорил, об этом Блинкен сообщил. И, собственно говоря, вот те переговоры, которые между Россией и Соединенными Штатами были до начала СВО, они, видимо, в том числе этого вопроса касались. И Блинкен честно сказал, мы были готовы сократить количество этих развернутых пусковых установок, но не полностью отказываться от этого вопроса. И в контексте вот этих вот замечательных признаний, опять-таки, логика принятия решений по началу СВО, она совершенно в другом свете начинает представлять. Повторюсь, нам просто в моменте мы не видим всей картины, и нам по понятным причинам ни с той, ни с другой стороны ничего не докладывают. Ну, про Финляндию, собственно говоря, вот уточнение, что речь про Финляндию. Ну, во-первых, Финляндия, повторюсь, вступила в НАТО уже после начало СВО. Во-вторых, ответ на вступление Финляндии в НАТО тоже последовал незамедлительно в виде воссоздания Ленинградского военного округа со всеми вытекающими. Поэтому на самом-то деле в Генштабе очень внимательно за всеми вот этими переменами следят. Так, в результате действий России, Украины и украинцы навсегда потеряны для следующего поколения русских людей. Ну, во-первых, кто это сказал, что потеряно? Во-вторых, ну, жизнь, она очень меняет все сильно, и мы можем вспомнить, например, то отношение в Советском Союзе к Германии, которое было в 60-е, в 70-е, 80-е годы. Никто там особо не вспоминал, что немцы делали на нашей территории, и с немцами были вполне добросердечные отношения, не говоря уже о ГДР. Поэтому то же самое с Грузией произошло. Кто сейчас может сказать, что Грузия какая-то русофобская, антироссийская страна? Наоборот, в Европе говорят, что Грузия попала в орбиту российского влияния, и всячески пытаются грузинское правительство как-то ущемить. Президент сказал, что в год заключается 200 тысяч контрактов для участия в СВО. Почему бы тогда не демобилизовать всех мобилизованных в 2022 году? Ну, собственно говоря, часть из этих мобилизованных уже демобилизована, начнем с того. Во-вторых, очень много из тех, кто был мобилизован, они просто сами уже подписывают контракты. Здесь просто надо разбираться в каждом конкретном случае, какое решение было принято. Ну и как ни крути, все-таки нельзя обойти тот факт, что у нас, получается, ну, пока идет специальная военная операция, ну, по факту контракты бессрочные, поэтому допускаю, повторюсь, я не знаю конкретной ситуации по всем мобилизованным, но, насколько я слышал, очень большой процент тех, кто был тогда мобилизован в 2022 году, они просто уже переподписали контракт и являются уже военнослужащими контрактной службы. Так, у нас ну, звонков пока нет, тогда мы поговорим про перспективы 26-го года. А, ну, давайте звонок тогда примем. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Алексеевич зовут.
Добрый день.
Вот в конце марта 24-го года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, включая руководство спецслужб Украины и начальника главного управления разведки Буданова, является законной целью для России. Прошло 1 год и 9 месяцев. Как вы думаете, а когда мы будем на практике реализовывать это заявление руководителя ФСБ? Спасибо.
Есть же такое очень хорошее выражение, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И я думаю, что российское руководство, ну, по факту нам уже доложит о принятых мерах и решениях. Поэтому я бы, честно сказать, пока не торопил бы события. Ну, поживем, увидим. Давайте еще тогда примем. Алло.
Андрей, на ваш взгляд, какая судьба тех территорий в Сумской и Харьковской областях, которые займут наши войска?
Я так понимаю, ответ уже дан президентом, то есть мы создаем буферную зону, и вопрос только в том, что чем дальше будет затягиваться, ну, боевые действия, тем эта зона, она будет далее расширяться, особенно в контексте, ну, каких-то налетов и действий по территории России.
Алло.
Алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, успехи, конечно, в 2025 году у нас потрясающие. Если, грубо говоря, на следующем месяце будет ровно 3 года и 9 месяцев, как мы успешно воюем на Украине. Правда, есть нехорошее сравнение. Один там полководец, который, в отличие от некоторых, не менял лейтенанта на фельдмаршала, за 3 года 9 месяцев Берлин взял. А мы взяли какой-то очередной этот, деревню. 3 дома, 2 сарая.
Понял вас. Все же очень просто. Готовы ли, ну вот, готовы ли сторонники этого подхода, что надо быть в Киеве там за год, или мы там воюем уже 4-й год, готовы ли они пожертвовать, ну, единовременно, скажем, 100 тысячами жизней собственных граждан для того, чтобы ускорить процесс? Президент же на это тоже уже дал ответ. Он же сказал, что мы никуда не спешим, мы никаких себе сроков не ставим. Наша основная задача – это сбережение жизни наших военнослужащих. И поэтому мы размениваем их жизни сохраняем их жизни за счет, что называется, металла, взрывчатки и времени. То есть мы меняем время на жизнь. Мне кажется, что этот размен, он все же очень гуманистичный и правильный. Поэтому, потому что, как один мой очень хороший старший товарищ в свое время сказал, никто не может сказать, сколько стоит килограмм человеческого мяса. То есть мы можем долго там в каких-то деньгах все пытаться оценить. Но давайте цену скажем, сколько стоит килограмм, да, там, плоти человеческой. В деньгах мы это ни в каких не измерим, и даже в часах и минутах, и в квадратных километрах. Поэтому пока такая парадигма действует, я думаю, что ну, также мы неспешно будем продвигаться вперед. Ну вот, собственно говоря, у Виталия примерно тот же вопрос по поводу не торопить события. Ну, и я пояснил, как я это вижу, то есть с чем это связано. Алло. Сорвалось. По поводу перспектив поговорим. Значит, год явно начнется 26-й с продолжения тех, вот, ну, если берем зону СВО, с продолжения вот тех же операций по тем же направлениям, то есть это Донецкая область, то есть задача по ее полному освобождению, она не снимается. Явно ускорили события в конце этого года в Запорожской области, то есть, соответственно, там будет очень активно идти активность со стороны российских войск, с возможным выходом, кстати говоря, к Днепру. Ну и, видимо, в Сумской области тоже вот этот последний недавний неожиданный прорыв на украинскую территорию. Там дальше просто уже, видимо, по ситуации российское командование будет смотреть в зависимости от того, какую оборону, какое сопротивление мы там встретим. Опять-таки, да, никто, возвращаясь к вопросу слушателя, никто не снимал задачи создания буферной зоны. По поводу переговоров, вот эти вот 20 пунктов новые Зеленского, я их посмотрел, вчера как раз вроде бы их опубликовали. Ну, честно вам скажу, для России вот в том виде, в котором они озвучены, по крайней мере, ну, повторюсь, это все неофициально было сделано, но я думаю, они очень близки к истине. Неприемлемые, то есть там, начиная от численности ВСУ 800 тысяч, заканчивая, по большому счету, свободу рук в вооружениях там, и так далее, то есть подозреваю, что для России с точки зрения финального договора, вот мы можем посмотреть, тоже были в свое время опубликованы вот эти вот стамбульские договоренности с определенной поправкой на изменение ситуации уже сколько там, почти 3 года, да, прошло. Я думаю, что вот эта позиция базовая российская, то есть всех интересующихся вот отсылают туда. Так, Андрей спрашивает по поводу территории Украины. Возвращение Николаева и Одессы в Россию нереально. Есть ли прицел на прибрежную территорию? Хотелось бы контролировать все Черное море. Ну, безусловно, Черное море хотелось бы контролировать, но здесь опять-таки вопрос в ресурсах и вопрос в возможностях. Все-таки политика – искусство возможного, как известно, и война тоже – это искусство возможного. По поводу Николаева-Одессы, ну, кстати, в этой связи очень интересно, вот это, в этих 20 пунктах, которые Зеленский, ну, якобы озвучил через подконтрольные СМИ, там как раз фигурирует демилитаризация Кинбургской косы, и вот как раз Украина, вот Николаевск, и вывод, соответственно, российских войск из Николаевской области, потому что мы там какую-то часть ее контролируем. Поэтому для Украины это явно неприемлемый вариант. Для России же, опять-таки, я думаю, все будет зависеть от того, как будет ситуация на фронте складываться, потому что вот это вот... То, что все ждут уже почти 4 года, ну или хорошо, 3, что ВСУ посыпется... То есть вот все будет примерно как вот на русском фронте в 17 году, что штык в землю и домой. Если будет такой сценарий происходить, то да, это в принципе вполне возможный вариант, что и Николаевская, Одесская область тоже могут как-то под контроль России перейти. Но вот если мы посмотрим на текущий сценарий, то есть вот как идут боевые действия, какие основные точки притяжения для российского командования, я думаю, что Николаев, Одесса точно вряд ли ну, по крайней мере, целей ближайших каких-то месяцев, целями ближайших месяцев является. Ну, вот по поводу кладбищ. Вы на кладбищах России были, президент посетил хоть одно кладбище в регионах, они все забиты погибшими на войне. Ну, вот хочу доложить слушателю, что я буквально по грустному поводу был на кладбище, как раз свежие похороны были в Санкт-Петербурге, это было 2 недели назад буквально. Вот хочу вам сказать, что я нигде там не видел ни одного флага, ну, вот обычно же тех, кто погиб на СВО, там, ну, как правило, обозначаются флагами российскими там или какими-то видами вооруженных сил или родами войск. Ни одного флага я там не видел, и вряд ли это инициатива руководства кладбища, что там не ставить, а кладбище одно из крупнейших в Санкт-Петербурге, поэтому, я думаю, не надо здесь вот нагнетать. Яник, их запретили вешать, но не запретили, по крайней мере, есть и фотографии, и если там вот где-то, к сожалению, или там, ну, бывает, мимо кладбища проезжаешь, все там есть. Значит, да, давайте звонок еще примем. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Ну, вот я быстренько, насчет того, чтобы взять Киев за 3 дня, ну, на самом деле, ребят, ну, вспомните, какие у нас были потери во Второй мировой. Поэтому, конечно, я против Киев за 3 дня, но это просто здравый смысл. Включите мозги, в конце концов. Вот. А насчет моего вопроса, по сути, один единственный вопрос в целом, на ваш счет, в перспективе 3-5-7 лет. Будет или не будет, и какая вероятность столкновения с НАТО? Вот она реальная, или это все-таки больше разговоры, вот на ваш счет?
Хороший очень вопрос. Опять-таки, я вот честно, я как ведущий сейчас в очень таком непростом положении, потому что мы перед Новым годом, и Новый год – это какое-то позитивное, хорошее настроение, и какой-то такой вот разливать сейчас в эфире какую-то грусть, тоску не хочется, поэтому я попытаюсь так очень аккуратно сформулировать ответ на ваш вопрос. И, кстати, опять-таки, к первоисточникам могу отправить, и, собственно говоря, президент же про это говорил тоже недавно, и на коллегии, такая вероятность есть. И, собственно говоря, я хотел бы обратить внимание на те программы, ну, условно программы, ну, не вооружения, а перевооружения или закупок, которые происходят в наиболее таких милитаристских странах Европы, то есть Польша, Германия. По крупным закупкам там примерно 28, 29, 30 год. Поэтому как только они перевооружатся, подозреваю, что там будет совершенно другая риторика и другие действия с их стороны. Собственно говоря, одна из версий, почему Европа себя так ведет, именно непримиримо ведет себя так на Украине, они просто за счет поддержки Украины максимально возможной, они пытаются выгадать себе время для того, чтобы перевооружиться и попытаться какие-то действия против России предпринять. И, кстати, хотел еще обратить внимание по поводу того, что в Европе, то есть это не какое-то кликушество. Я не буду утверждать, что это обязательно реализуется сценарий, но мы можем посмотреть на те учения, которые внезапно стали в Европе проводиться по санитарному обеспечению боевых действий. Значит, опять-таки, да, Германия ни с того ни с сего вот на опытное боевое дежурство встал израильский ракетный комплекс РО-3, который, между прочим, хочу добавить, достреливает до центральных регионов России. Зачем он им? Опять-таки, да, Германия, Нидерланды планируют закупать американские наземные ракетные комплексы дальнобойные. Поэтому процессы там идут. Но очень хотел, все-таки Новый год, поэтому я, давайте так, закончу на позитивном каком-то таком вот моменте. 80-е годы тоже очень близко подошли к непоправимому, но все-таки тогда удалось бортами разойтись. Надеюсь, что в этот раз будет все примерно так же. По поводу, опять же, возвращаемся к перспективам. Очень высока вероятность, что в 26-м году все-таки Соединенные Штаты проведут ядерные испытания. Как-то вот к этому все идет. И дальше, соответственно, видимо, они этого ядерного джина из бутылки выпустят. Как Россия обещала, Россия также, значит, проведет в ответ свои. Ну, а дальше, значит, это может пойти по цепная реакция, да, игра слов. Китай может, Франция может, потому что все уже давно ничего не взрывали. Хочется посмотреть, как новые боеприпасы себя ведут. Одно дело на компьютерах их гонять, а другое дело в реальной жизни. Поэтому вот режим, связанный с запрещением ядерных испытаний, он, конечно, очень серьезное испытание на прочность проходит. Вот третий, да, третья позиция. Четвертая позиция явно будет разрастаться, вот это государственное пиратство, о котором мы говорили. То есть я подозреваю, что Соединенные Штаты в первую очередь будут очень активно бороться с теневым флотом, так называемым, причем не только российским, но и иранским, венесуэльским, уже такие примеры были. И это, конечно, тоже очень сильно подрывает вот те основы мореплавания, которые после Второй мировой войны сложились. А третий, наверное, там еще одно из таких каких-то явлений, которое может произойти, это вот все-таки переход конфликта и напряжения вокруг Венесуэлы в горячую фазу. То есть вот если мы выставим какой-то приоритет конфликтов, которые могут произойти в 26-м году, это, конечно, на первом месте Венесуэла. Но, опять-таки, это прогнозы. Прогнозы имеют свойство не сбываться. Поэтому все равно Новый год – это позитивный праздник, и хочется надеяться, что 26-й год, по крайней мере, в военно-политической сфере, будет намного спокойней, чем год уходящий, чего я нам всем желаю. Ну и, конечно же, всем мирного неба над головой.